грани времени. Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Очередное заседание Совета Безопасности ООН по абхазской проблеме закончилось демаршем полпреда России Виталия Чуркина, покинувшего зал в знак протеста против недопущения к слушаниям представителей Сухуми, не получивших въездной визы в США. Тему обсуждаем с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько адекватным был поступок Виталия Чуркина?
Вы знаете, с одной стороны, конечно, так сказать, вот такие уходы, как реакция на то, что не нравится нашей делегации, наверное, все-таки это несколько однообразные действия. Все-таки в дипломатии действительно есть множество различных методов выразить свое недовольство. Но, с другой стороны, определенные это основания были. И тут дело не в поддержке или неподдержке руководства непризнанной Абхазии. Дело в самом прецеденте, что присутствие или неприсутствие тех или иных представителей на форуме международной организации, всемирной организации, регулируется, так сказать, Государственным департаментом Министерства иностранных дел, одной из равных, как бы, по положению стран, которая является страной пребывания. Вообще, это не очень хороший прецедент. Вот недавно американцы не пустили Ахмадинеджада, между прочим, он лидер страны, которая входит в ООН, хотя и довольно скандальный, я согласен. Сейчас вот не пустили министра иностранных дел Абхазии, хотя до этого пускали премьер-министра Косово, который, в общем-то, имеет такой же непризнанный статус. Вот это, конечно, не здорово, и мне кажется, Соединенные Штаты немножко рискуют тем, что присваивают себе право принятия такого решения. Ведь вот представитель Госдепартамента, комментируя это, заявил, что вопрос о приглашении или неприглашении представителей Абхазии будет решаться в зависимости от прогресса на переговорах с Грузией. Ну, а кто будет определять, прогресс или не прогресс? Опять же, должна определять Организация Объединенных Наций, а не Госдепартамент Соединенных Штатов. Поэтому тут проблема-то есть. От нее не надо отмахиваться и считать, что это вот только, так сказать, Чуркин сделал для того, чтобы поддержать абхазское руководство.
Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, сторонник мирного разрешения абхазского конфликта.
Я считаю, что с Абхазией решать надо все мирно, и есть такие пути. Мне удавалось иногда даже собирать за единым столом председателей комитетов парламента Абхазии, Грузии, России. Довольно конструктивные шли переговоры. Один раз даже об открытии железной дороги через Сухуми на Грузию, оттуда на Армению. Но когда доходило до высшего руководства Грузии, все это скомкалось и было прекращено. И то, что Абхазия направила своего министра иностранных дел для урегулирования вопросов в Организации Объединенных Наций, но не дать визу в Организации Объединенных Наций, это политически не то, что неправильно, это ошибка.
Согласны ли вы с Георгием Ивановичем?
Я с Георгием Ивановичем согласен, и мне тоже, нам в институте приходилось собирать за одним столом довольно высоких представителей Грузии и Абхазии, и не только за столом заседаний, но я бы и не упрощал ситуацию. Действительно, конфликт очень запущенный, очень далеко зашедший, и там, так сказать, нет простых решений на уровне договоренности между элитами. Потому что проблема-то состоит в том, она это, кстати, и проблема Косово, которая очень часто перекликается с этой проблемой, что, в общем-то, договоренности между элитами недостаточно. Необходимо, чтобы эти элиты поддержали народы этих стран. Дело в том, что любое мирное разрешение такого рода конфликтов предполагает достаточно серьезный компромисс с обоих сторон. И этот компромисс может быть не поддержан населением той и другой страны. А для того, чтобы поддержало население, надо, чтобы население не было разделено такой стеной, оно имело между собой контакты. А вот этого нет. И когда вот господин Тихонов говорил про железную дорогу, кстати, есть другая идея, это совместное расширение Ингуи-ГЭС, которое находится на границе между Абхазией и Грузией. Эти предложения как раз связаны с тем, чтобы началось взаимодействие между людьми, а не только между политиками. Ну, политики тоже люди, но вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому сводить проблему только, так сказать, к злой воле той или другой стороны, это было бы, значит, ее очень сильно упрощать, к сожалению. Это достаточно часто делают.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. То есть сообщение присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, обсуждаем сегодняшний демарш полпреда России в ООН Виталия Чуркина, покинувшего зал заседания в знак протеста против недопущения к слушаниям по абхазской проблеме представителей Сухуми. Александр Банаидзе, писатель, главный редактор журнала «Дружба народов», уважает мнение Организации Объединенных Наций.
У ООН и свои правила, и свое ранжирование, что ли. Каждый конфликт по-своему у них ранжируется, и категорически было сказано, допустим, Чуркину замечено, что незачем ставить в параллель с абхазской ситуацией косовскую, представителя Америки, по-моему. Я другое тут помню и вспоминаю негодование Виталия Чуркина, очень и очень мне запомнившееся, в том самом 93-м злосчастном году, когда были сорваны договоренности мирные с абхазами, грузинские договоренности, был подписан в июль договор, и туда вернулись в Сухуми беженцы. Я помню, как мы собирали деньги для возвращения московских, оказавшихся в Москве к началу учебного года. И Чуркин возмущался тем, что Россия, будучи гарантом соблюдения соглашения, вот так ничего не предпринимает.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что абхазскую проблему обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ.
Я хотел бы сказать вот по поводу все-таки ситуации, когда сравнивают косовскую и абхазскую проблемы, конфликты. Ну, сколько бы ни говорили, понятно, почему хотят, так сказать, вот увести вопрос от сравнения между ними. Но, по большому счету, ведь все прекрасно понимают, что сравнения-то напрашиваются. И все-таки от... Хотя в мире, в отличие от Великобритании, не властвует прецедентное право. Но, тем не менее, по жизни-то, в общем-то, прецеденты все-таки рассматриваются как прецеденты. И здесь все-таки универсальный подход... Ну, понятно, что ситуации отличаются и так далее, но какой-то универсальный подход мировое сообщество все-таки обязано выработать. Иначе возникает очень серьезная проблема. Перестают доверять мировому сообществу, когда похожие ситуации рассматриваются с прямо противоположных позиций. Это не здорово.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Проблема Абхазии очень острая. Я сам бывал в Абхазии, отдыхал. И знаю, что настроения там такие, что независимость. И оно очень четкое и жесткое. Вот как бы решить вопрос, вот мне такой кажется путь. Вот если признать, что да, Абхазия независима, но при условии, что они должны будут принять беженцев, решить гуманитарную проблему, обеспечить их безопасность и таким образом у Грузии вырвать шанс. Потому что сейчас грузины заложники вот этого президента Саакашвили.
Вы знаете, в идеале вы совершенно правы насчет того, что действительно надо решить проблему, вернуть беженцев. Но ведь проблема-то вот в чем. И опять приходится возвращаться к косовскому прецеденту, будь он неладен, что называется. Но ведь вроде бы в Косово и находятся многосторонние силы ООН. Причем они находятся, в отличие от российских миротворцев, не на границе между странами, да? Они находятся внутри Косово. Но тем не менее, обратите внимание, не удалось за все это время вернуть ни одного сербского беженца в Косово. То есть легко сказать, но очень сложно сделать. Но при этом часто забывают о том, что все-таки в Гальский район удалось вернуть 70 тысяч грузинских беженцев. И это тоже факт. То есть какие-то предпосылки все-таки для возможного глубинного компромисса, с обоих сторон подчеркиваю, они есть. Но, к сожалению, грузинская сторона считает, что это можно решить не на основе компромисса, а на основе, ну, как бы, новой победы в проигранном сражении. А так никогда не удается в жизни.
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Одна реплика по поводу предыдущих выступлений. Вот субстрат элиты и народ, это субстрат 20 века, на этом нужно покончить, пастыри и паства, пастухи и овцы. Вот все-таки в 21 веке нужно мыслить иными субстратами, рассматривать грузино-абхазскую проблему, как действительно проблему двух народов со всей враждой, со всеми обидами и так дальше. А вопрос у меня, господин Жарихин, вот какой. Вот векторно, стратегически, конечная цель, потому что мы ввязываемся в тот конфликт непримиримый двух сторон. Осетии, Абхазии и Грузии. В любом случае Россия проигрывает. Она либо теряет Грузию, получая Абхазию, Северную Осетию, либо на каких-то компромиссных условиях примиряется с Грузией, и в таком случае все равно этот конфликт будет продолжаться, потому что эта рана между абхазскими и грузинами никогда не заживет.
Да, вся проблема в том, что мы не ввязываемся. Мы уже давным-давно ввязались. Причем так говорить мы, да, достаточно сложно, потому что с тех пор сменилось руководство в России, сменились многие паритеты, но в то же время, опять же, легко констатировать то, что сказали вы, и во многом то, что сказали вы, является истинной правдой. Но возникает вопрос, а как выйти из этой ситуации? Реальный выход. Что, так сказать, признать право Грузии и помочь ей силой вернуть себе Южную Осетию и Абхазию? Нет, мы на это не пойдем. С другой стороны, что заявить, что Россия с сегодняшнего дня прекращает придерживаться права на, так сказать, на нерушимость границ государств? Мы тоже не можем на это пойти, потому что, так сказать, многие последствия, так сказать, не только у нас на пространстве СНГ, но и в Европе, да и во всем мире достаточно могут быть серьезные. Слишком много в мире такого рода конфликтов. Вывести своих миротворцев и предоставить возможность странам решать, кто сильнее, наверное, это тоже было бы неправильно. Поэтому, да, есть в жизни такие ситуации, когда как бы любой выход из ситуации является не очень удовлетворительным. Но такова жизнь, это реальность.
Зураб Тоду, научный сотрудник Института религии и политики, одобряет демарш полпреда Чуркина.
Этот эпизод с уходом Чуркина из зала заседания ООН, когда обсуждался вопрос по Абхазии, он демонстрирует вот это обострение отношений между Россией и Америкой, потому что, конечно же, и американцы здесь проявили себя чересчур эмоционально, потому что не было никаких причин, особых причин, серьезных причин отказывать руководителю Абхазии въезжать в Америку. И так же, как и Россия, тоже на данном случае поступила адекватно, обозначив свою позицию. Это тоже эмоциональный такой шаг, но нельзя сказать, что он непродуманный шаг. Известно, что североатлантический Сирийский блок не принимает в свой состав страны, имеющие территориальные проблемы. Но, как мы знаем, Америка, Сенат и президент уже приняли решение о том, чтобы принять Грузию в НАТО. Я думаю, что за Тбилиси дело не станет. Они, соответственно, конечно же, двумя руками проголосуют за это решение, за свое вступление в НАТО. Важно то, какие цели ставит Грузия вот своим вступлением в НАТО.
Ну, вы знаете, здесь ведь такая вещь. Что касается конфликта Соединенных Штатов и России, я бы не абсолютизировал эту проблему, потому что в данном случае, мне кажется, проблема несколько другая. Определенный конфликт руководства Соединенных Штатов с мировым сообществом и Организацией Объединенных Наций заключается в том, что вот как мы видели на этом примере, есть стремление подменить собой то, чем должна заниматься по принятым в мире правилам международная организация. Собственно говоря, об этом говорил и Путин в своем памятном мюнхенском выступлении. И это просто одно из появлений вот такого стремления. Может быть, не на фоне каких-то других действий, достаточно такое локальное в рамках там одной из комиссий ООН, но тем не менее показывающее, что проблема здесь есть. И эту проблему надо решать без тех эмоциональных всплесков, которые вот сопровождали выступление президента России в западной печати. Так что тут давайте все-таки напомним тому же самому руководству Соединенных Штатов, что и этот демарш в том числе им напоминает, что все-таки, скажем так, Соединенные Штаты это все же, я бы сказал, достаточно, рачительный хозяин того места, где заседает ООН, но, тем не менее, Соединенные Штаты – это не хозяин Организации Объединенных Наций. Поэтому решать за нее политические проблемы было бы со стороны, так сказать, чиновников даже, а не руководителей Госдепартамента Соединенных Штатов, было бы совершенно, мне кажется, неверно.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте, доброй
вот
ночи.
Вот у меня вот такая мысль возникает при этом. А был ли вот мальчик-то, собственно, вы обсуждаете такую странную вещь. Вот я, насколько разумею, в языках, человек, который там, это офицер ФСБ, там чуть ли не генерал, там Багапш Сергей, вот, тезка мой, вот, он отозвал сам эту самую свою заявку. Это раз. А во-вторых, вот мне вот очень забавно слушать все вот эти рассуждения, когда вот человек, который там, как меня память не изменяет, он там побывал там четверть века назад где-то там в санатории, там в Цхинвале районе, сейчас собирается решать там проблему вот, так сказать, территориальной целостности целого государства. Так смешно это вообще.
Ну, мы слушаем мнение наших слушателей, многие бывали в Абхазии, мне безразлична судьба абхазского народа. А то, что касается, мне кажется, там даже делегация Абхазии ездит по миру по российским международным паспортам.
Ну, здесь такая ситуация, между прочим, тому же Шеванадзе в свое время России, когда вот пошел, так сказать, вал заявок на получение российского гражданства, Россия предлагала, давайте, так сказать, решим эту проблему совместно, потому что людям надо выезжать в мир. Тогда, так сказать, решение не было принято, и поэтому действительно это единственная возможность людям как-то конституировать свое существование. Это во-первых. Во-вторых, ну, знаете, по поводу Багапша. Ну, хорошо, а я давайте так скажу. Ну, как же, вообще-то говоря, генералу КГБ, президенту Грузии позволяли появляться в Соединенных Штатах? Ну, дальше давайте говорить, кто кем был. кто чего делал
при советской власти. Президент Азербайджана.
Президент Азербайджана. Ну, мне кажется, это неконструктивный разговор, так сказать. Переход на личности для того, чтобы, затенить действительно реально существующую проблему.
Слушай, москвича Ивана.
Вечер.
Добрый вечер.
Я себе представляю, во что превратится дипломатия, если будут давать волю эмоциям, как бы до рукопашки не дошло. Что касается Косово, то мне кажется, Чуркин, господин Чуркин потерял возможность показать мировому сообществу истинную цену противопоставления вот с Абхазией и Косово. Спасибо.
Ну да, но на ассамблеях ООН уже стучали башмаками, поэтому это сегодня не самый крайний случай проявления своего недовольства.
Ну, безусловно, да. И, кстати, почему-то вот считают, что Чуркин сделал что-то такое из ряда вон выходящее. Надо сказать, что американские представители в ООН такие демарши совершали в последнее время на порядок чаще, чем это делает господин Чуркин. И ни у кого это никакого возмущения не вызывало почему-то. Это на одна из форм нормального взаимодействия между дипломатами. В том числе и уход основного представителя. Кстати, другие представители России там же оставались.
Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы не могли бы объяснить мне, в связи с Абхазией, конечно, почему вот семилетнее присутствие ООН в Косово является обоснованием отделения ее от Сербии? Спасибо.
Там скорее присутствует не ООН, там присутствуют миротворческие силы НАТО, как известно. Так что семилетнее присутствие миротворческих сил НАТО действительно как бы для некоторых является основанием предоставления, кроме всего прочего, неведомого пока миру статуса то ли недодержавы, то ли недогосударства. Мне кажется, это все равно не решение проблемы, то, что предложил Ахтисаари. Ведь самая-то главная проблема действительно не решена, это проблема возвращения беженцев. И пока эта проблема не будет решена, вот министр иностранных дел Грузии сказал, что вот на этом заседании он сказал, что не имеет права Абхазия вообще ставить вопрос о независимости, когда значительная часть коренного населения Абхазии вынуждена находиться за пределами страны, и значит, волеизъявление народа искажено. Но, исходя из той же самой логики, можно сказать, а почему тогда волеизъявление части народа, ранее проживавшего в Косово, рассматривается...
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрывы в Алжире, в результате которых погибли по меньшей мере 23 человека, более 160 были ранены. Страдания мирного населения в Ираке непереносимы, заявил Красный Крест. В докладе организации, получившем название «Мирные жители без защиты», говорится, что простой путь на рынок становится в Ираке вопросом жизни и смерти. Двое военнослужащих США погибли сегодня в результате нападения в Багдаде, сообщило американское командование. Москва подвергла резкой критике доклад Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. По мнению российского МИДа, документ носит политизированный характер и мало отражает реальное положение вещей. Прокуратура Петербурга предупредила местное отделение партии «Яблоко» о возможности приостановить деятельность организации на полгода в связи с участием в марше несогласных 3 марта. Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. Партию обвиняют в нарушении закона о гарантиях избирательных прав граждан. Грузинские власти обвинили южно-осетинскую сторону в обстреле села Курты, находящегося в зоне конфликта. Цхинвали отрицает причастность к обстрелу. Украинская оппозиция объявила бессрочную акцию в Киеве в поддержку решения президента Виктора Ющенко распустить парламент. Одновременно в Киеве проходит многотысячная манифестация сторонников правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. США обвинили спецслужбы Ирана в поддержке экстремистов в Ираке. Представитель американского командования генерал Уильям Колдуэлл заявил в Багдаде, что обнаружен тайник со взрывчаткой, произведенный, по его словам, в Иране. Иран сможет самостоятельно сделать ядерную бомбу не ранее, чем через 4-6 лет, считают эксперты МАГАТЭ.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, обсуждаем недопущение к слушаниям по абхазской проблеме в ООН представителей Сухуми. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, усматривает в происходящем далеко идущий план.
Соединенные Штаты Америки системно усиливают давление на Россию в преддверии выборов 2007-2008 года, поддерживают своих антирусских атлантийских союзников на постсоветском пространстве, Грузию и Украину, подталкивают их к более решительным действиям для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в самой России, для того, чтобы втянуть Россию в более жесткие формы противостояния и сделать те или иные шаги, например, по поддержке Абхазии, Южной Осетии, может быть, там и Януковича, если украинский кризис будет продолжаться, для того, чтобы еще иметь возможность и аргументы для усиления международного прессинга на Россию.
Ну, конечно, элементы этого есть. Но при этом только не надо там говорить про злобные там империалистические круги Соединенных Штатов, которые только и лелеют, чтобы насолить России. Они решают свои проблемы, решают теми методами и средствами, которые имеют в своем распоряжении. Россия тоже должна решать свои проблемы в своих национальных интересах. И делать это значительно более активно, чем это делает, вот, с моей точки зрения, сейчас в той же самой Украине. Политическими средствами, естественно, политическими средствами, без вмешательства во внутренние дела, но, тем не менее, вполне определенные методы так называемого soft power, который используют Соединенные Штаты, Россия тоже должна, безусловно, применять. Это касается и Украины, это касается и Грузии, это наши соседи. Мы заинтересованы в том, чтобы эти страны были дружественны по отношению к России, и поэтому всеми допускаемым международным правом путями Россия должна способствовать этому. Я не вижу в этом никаких имперских амбиций. Это нормальное поведение любой, любой страны, которая имеет множество соседей вокруг.
Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер. Владимир, с вашего позволения, у меня два момента. Вот эти вот демарши, вот этих курьеров, покидание зала заседаний, разворота самолета над океаном, и между Косово и Абхазией, это две большие разницы. Зашли в Абхазию, всем абхазам паспорта раздали, а вам никаких паспортов, люди выгнали со своих домов, а в Косово этого не было. И эти, мне кажется, далеко разные моменты. Людей просто не пускают к себе домой. Кто их не пускает? Не пускает.
Но пока их не пускают все, пока и власти Сухуми, и российские миротворцы тоже не способны их вернуть в свои дома.
Ну, здесь опять вот очень хочется нашему радиослушателю, чтобы, ради бога, не проводили аналогии. Но аналогии-то проводятся. И совершенно конкретных людей в том же Косово также не пускают в свои дома. И в этом стоит проблема. И совершенно конкретные люди в том же Косово, причем это очень значительная часть населения Косово, давно получила албанские паспорта. И Это всем известно. Так что, понимаете, опять мы начинаем, так сказать, упрощать проблему в свою сторону. Но пока мы объективно не будем смотреть на вещи, мы просто не сможем выйти на решение всех этих проблем. Вот в чем дело.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, не видит спокойного выхода из ситуации.
Это межнациональный конфликт, в котором есть две стороны. Каким образом, во-первых, можно слушать вопрос, если он инициирован уже? Как его можно слушать в отсутствии одной стороны, непонятно. Кроме того, Соединенные Штаты являются страной пребывания ООН, которые несут свои обязательства, определенные перед Организацией Объединенных Наций. Это не их дело. Нравится им абхазская страна или не нравится. Если при слушании необходимо присутствие этой стороны, они обязаны выдать визу.
Ну, скажем так, Михаил жестко и определенно, без той, может быть, излишней дипломатичности, которая иногда, я сам знаю, мне присуща, тем не менее сказал то же самое, что и я.
Слушай, москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Жарихин, а может быть, господину Чуркину нужно было, конечно, не зал покидать, а просто так дипломатически намекнуть на тайваньскую проблему и сказать, что Тайвань без США бы не продержался бы и 2-3 дней. Может быть, так было бы лучше, как вы думаете?
Да, тайваньскую проблему-то что ж намекать? Это все, конечно, так, все это верно. Ну, вот ведь тоже такая вот позиция по принципу «сам дурак» и «у вас негров линчуют» – это не позиция. Мы, в конце концов, должны занять вполне определенную и четкую позицию. Какой Россия видит выход из ситуации, сложившейся между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией? Какой конечный результат она считает приемлемым? И добиваться всеми силами, в том числе демократическими, в том числе демаршами, в том числе, да, и это реальная дипломатия, и реальная жизнь, в том числе какими-то разменами с теми же самыми Соединенными Штатами и Европой. То есть мы, так сказать, идем навстречу вам в этом вопросе, вы пойдете в этом вопросе, но для этого надо четко определить, собственно говоря, какова наша конечная цель, а вот этого зачастую у нас не хватает.
Да, но на Тайване, в Гонконге там не было этнической проблемы.
Там не было этнической проблемы, да, совершенно верно. И поэтому, когда говорят, вот зря сравнивают ситуацию абхазскую и косовскую, вот их-то как раз можно сравнить. Вот ситуация в Приднестровье, кстати, она существенным образом отличается. И там, кстати, вот свет в конце туннеля на самом деле для всех виден. И там, в общем-то, только геополитические интересы, расходящиеся Европы и Соединенных Штатов, препятствуют, будем прямо говорить, урегулированию этой проблемы. Там не было беженцев, там нет этнического, практически нет этнического различия между двумя сторонами конфликта, там нет религиозного различия. Поэтому там можно решить, если, ну, будем прямо говорить, Европа смирится тем, что объединенное государство будет нейтральным, не входящим в военный блок НАТО и дружественным России. Вот с этим, к сожалению, европейская сторона, с моей точки зрения, смириться не хочет.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Свой вопрос я адресую вашему гостю, Жарихину.
Пожалуйста.
В начале реплика, если можно.
Давайте.
Ведь руководство России не допустило отделения Чеченской Республики от России. На глазах всего мирового сообщества устроило русской армии геноцид в Чечне. В прямом смысле этого слова. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, не является ли вмешательством России во внутренние дела суверенной Грузии, защищая сепаратизм Абхазской Республики?
Так, по поводу Чечни. Давайте говорить так. В данном случае руководство Грузии надо было бы внимательно посмотреть на действия России. Да, Россия проиграла Первую Чеченскую войну, будем говорить прямо. Россия, проиграв войну, пошла на Хасавюртовские соглашения, где де-факто предоставила независимость Чечне. После чего получила агрессию на свою территорию. Во Второй Чеченской войне Россия одержала военную победу. Но при этом Россия, в сущности, предоставила власть второму человеку в Ичкерии. Собственно говоря, муфтий Чечни – это второй человек. Муфтий Ичкерии. И это пример, что даже в случае военной победы Россия пошла на очень серьезный компромисс. И сейчас те, кто осуждал Россию за Чечню, осуждают Россию за то, что она предоставила власть, в сущности, чеченским, так сказать, тем, кто воевал против нее в Первой Чеченской войне. Это так. Нынешний президент Чечни участвовал в военных действиях против России в Первой Чеченской войне. И тем не менее, Россия пошла на то, чтобы признать его власть в республике. Вот если бы хотя бы долю такой компромиссности грузинская сторона проявила, может быть, мы бы не наблюдали вот эти все обострения, а наблюдали, может быть, постепенное приближение к разрешению этой ситуации.
Борис Туманов, журналист-международник, не преуменьшает роли России в судьбе Абхазии.
По сути дела, Абхазия существует исключительно благодаря поддержке России, которая, в свою очередь, поддерживает Абхазию для того, чтобы насолить Саакашвили, которого таким образом она пытается оттащить от НАТО, от Североатлантического альянса. Не будем забывать, что Саакашвили пришел к власти, пообещав своим избирателям восстановить территориальную целостность Грузии. И поскольку это обещание на сегодняшний день не выполнено и вряд ли может быть выполнено в данной ситуации, когда Абхазию и Южную Осетию открыто поддерживает Россия, угрожая даже вооруженным вмешательством, то, конечно, Саакашвили нервничает, это бесспорно. Ему хотелось бы эту проблему решить каким-то образом, минуя, конечно, военный, потому что ему в любом случае придется переизбираться, и, конечно, это будет невосстановленная территориальная целостность, будет его слабым местом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, вот господин Туманов изложил очень такую распространенную и широко распространяемую легенду, которая стоит в том, что ключи от грузинско-абхазского, грузинско-осетинского регулирования лежат в Москве. Это позволяет грузинскому руководству не предпринимать серьезных мыслительных усилий о том, что же делать. Ну, ключи-то там, в Москве, лежат. Вот когда оттуда эти ключи принесут, тогда мы что-то сможем сделать. Тогда мы выполним свои обещания. На самом деле ситуация состоит в том, что ключи от этого конфликта лежат и не в Москве, и в последнее время, так сказать, есть такая надежда у грузинского руководства, что они лежат в Вашингтоне, что Вашингтон нам поможет. Никто, кроме грузинского руководства, решить этот конфликт реально не сможет. Ключи от разрешения этого конфликта лежат в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми. И больше нигде. И пока решение не будет выработаны вот этими сторонами, никто ни в чем не поможет. Не надо обольщаться.
Слушаю москвичку Евгению Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы извините, пожалуйста, а мне хочется сказать вот что, что это Саакашвили начал свое правление с того, что начал оскорблять наш русский народ. Помните, высокопоставленный один чиновник по второй программе РТР передал из машины, подошел к нам журналист и спрашивает, а он и говорит, да русские люди, они съедят все, что им не дадут, хоть и фекалии съедят.
Ну, это он пытался отвести стрелки от запрета на грузинские вина.
Во-первых, во-вторых, этот чиновник, который был министром обороны, он сейчас находится в длительной командировке обучается. Видимо, вот посчитали, что им надо поучиться, прежде чем делать политические заявления. Это говорит о том, что все-таки определенные элементы здравомыслия все-таки посещают грузинское руководство иногда.
Слушаем москвича Заура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов. Первый вопрос такой. Скажите, вот говорят, что не пустили министра Абхазии в Америку, там, в Нью-Йорк. Дело в чем? Это же непризнанная республика, это сепаратисты. Вы представьте, если сепаратисты различных стран захотят посетить в Америку под видом дипломатов и так далее, там терроризм будет распространен, и мало ли что случится. Второе. Скажите, пожалуйста, как может российский гражданин, имеющий паспорт россиянина в Абхазии, выбирать президента? Это все равно, что россиянин в Москве может избирать президента Америки. Это другая страна, другое гражданство. Как вообще нарушается такой принцип? Гражданин России, абхазского происхождения, избирает своего президента в Абхазии.
Ну, мы помним, что Аслан Масхадов тоже ездил в Великобританию, по-моему, турецкий, у него был паспорт загран.
Да, и до сих пор министр иностранных дел HKA благополучно живет в Америке, а члены руководства той же самой HKA живет в Лондоне, да?
И в
Норвегии. И как-то не очень боятся терроризма, хотя вокруг них какие-то странные истории с полонием происходят. Что же касается...
Что с двойным гражданством?
Гражданством, да, это проблема. Сейчас, кстати, эту проблему в Южной Осетии, по крайней мере, решают кардинально. Там выдают юго-осетинские паспорта, чтобы не было этой двусмысленности. Но я могу задать тоже вопрос, который меня удивляет. А как до сих пор все руководство Грузии считает возможным существовать на... так сказать, получать зарплату в зарубежном фонде господина Сороса и считает это нормальным. Мне кажется, это еще более ненормально, вообще-то говоря. Так что вообще искать в ненормальной ситуации, ситуация конфликты, так сказать, искать парадоксы бессмысленно, их будет очень много. Если республика оказалась непризнанной мировым сообществом, то, естественно, для того, чтобы общаться с окружающим миром, люди вынуждены приобретать документы, приобретать до того государства документы, которое им их предоставляет. Вот и все, ведь никто же не заставлял тех же самых абхазских граждан получать российское гражданство. И, кстати, я вам скажу, приведу другой пример, который почему-то ни у кого не вызывает возмущения. Сейчас уже сотни тысяч граждан Молдавии получили румынские паспорта. И никто не обвиняет в Румынии в том, что она вот предоставляет гражданам Молдавии, суверенного государства, паспорта Румынии.
Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, призывает к осторожности в абхазском вопросе.
Абхазский сепаратизм возник не в момент распада Советского Союза. Поэтому ясно, что грузино-абхазская проблема возникла не в связи с Россией. И Россия, хотя является авторитетом для одной из сторон именно Абхазии, не в состоянии погасить этот конфликт. Это этнический конфликт с глубочайшими историческими корнями. И в этом смысле отказ дать визу Сергею Шамбе продиктован политической конъюнктурой, но не стратегической волей к разрешению грузино-абхазских противоречий. Действия же России связаны с тем, что Российская Федерация, потеряв большую часть своего влияния на постсоветское пространство при Владимире Путине, цепляется за островки влияния, которые у нее еще остались, но независимо от роли России, абхазская проблема должна быть решена, и без поражения коллективной воли абхазского народа решена она быть не может.
Ну, я в последнее время редко соглашаюсь со Станиславом, но в данном случае вынужден с ним согласиться. Правильно ставит вопрос. Действительно, вот эта мифология, что все зависит от России, и если бы не было России, все было бы замечательно, это просто психологическая форма ухода от необходимости принимать собственные политические решения. А политические решения, еще раз подчеркиваю, за рамками силовых методов лежат только в достижении очень болезненного и очень, самое главное, вызывающего непопулярность того политика, который принимает такое компромиссное решение среди своего населения, тем не менее, вот такое компромиссное решение. И вот нежелание идти на компромисс, рискуя в том числе и популярностью среди населения, а ведь оно зачастую и останавливает, и заводит в тупик конфликты. Вот когда меня, например, спрашивают, вот когда будет решен Нагорно-Карабахский конфликт? Я отвечаю, тогда, когда и в той, и в другой республике будут очень сильные и очень авторитетные руководители. Потому что там, опять же, решить военным путем невозможно. Нужно идти на глубинный компромисс. Он не понравится ни населению Азербайджана, ни населению Армении. И тот, и другой резко могут снизить свою популярность. И пойти на это могут только очень сильные и, что называется, играющие в долгую руководители. Вот как не побоялся пойти на то, чтобы отпустить на волю, кстати, Алжир, в котором, кстати, жило не меньше французов, чем жило грузин в Абхазии. Но, тем не менее, на это пошел
Деголь.
Деголь принял программу переселения. Он понял, что не смогут жить французы в независимом и мусульманском государстве Алжир. Выдержал серьезнейшую атаку со стороны ОАС, мы уже забыли название этой организации. Ни одно покушение, но тем не менее он на это пошел. Но на это могут пойти только очень сильные и руководители, которые понимают истинные, так сказать, истинные интересы того государства, во главе которого они стоят.
Да, Деголь выиграл выборы под лозунгом «Алжир – это Франция», а потом сменил его, что Алжир – это не Франция.
Да, совершенно верно.
Но какую тогда аналогию провести с грузинской ситуацией, что Абхазия – это не Грузия?
Вы знаете, я-то вижу, так сказать, все-таки вот решение такого рода конфликтов, которое еще, во-первых, правильно Белковский сказал, это все началось еще в Советском Союзе давным-давно, да, еще и в царской России. Но решение, если оно и есть, то только на пути контакта народов. Ведь понимаете, вот в чем основное, как оказалось, да, вот мировое сообщество начало решать вот эти вот такого рода конфликты, основной порог такого рода конфликта. Значит, вот вооруженное столкновение, да, после этого стороны обращаются, кстати, ведь Грузия и Абхазия вместе обращались к России за посредничеством, не надо забывать. Обращаются к одной из сторон, неважно, к России, к ООН, к НАТО, к кому-то обращаются, да. Обращаются с просьбой о миротворчестве. Между, так сказать, противостоящими сторонами становится вот эта стена, да, которая не дает им продолжать военные действия. А политикам говорят, договаривайтесь. Вот вам условия договоренности. Воевать вам не дадим, вам придется договариваться. Но здесь есть один порог. Эта стена препятствует контакту народов. И чем дольше стоит эта стена, и тем дольше переговариваются политики, тем выше вырастает эта стена. Народы перестают общаться. И в тот момент иногда, когда политики уже готовы на компромисс между собой, оказывается, что ни тот, ни другой народ их уже не могут поддержать. Они отвыкли жить вместе, они отчуждены друг от друга, и тогда оказывается, что ситуация заходит в тупик, как мы видим, например, вот на Кипре, да? Уж, казалось бы, вступление в ЕС там со всеми благами и так далее, и то не получилось.
Слушаем москвича Гордея Михайловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу вот спросить такой вопрос. Скажите, с кем мы можем еще разругаться? Мы же совсем разругались. Вы видите, Белоруссия — это любимые люди. Украина. Ну, грузины, это... Я служил в армии 3 года, понимаете? Мне уже 65 лет. Ну, меня поражает, как так можно? Но разругаться со всеми.
Как вы считаете, вот, возвращаясь к ситуации в СНГ, сейчас на Украине, в Киргизии происходят бурные события. Должна ли Россия как-то заявить о своем месте в этих кризисах?
Ну, во-первых, насчет разругались, вы знаете, а вы мне назовите так серьезную крупную державу, которую, так сказать, окружающие соседи так уж любят. Вот, а что, у Соединенных Штатов нет проблем
с
Венесуэлой, со странами Латинской Америки? Очень серьезные проблемы. А что, китайцев где-то очень нежно любят? Или японцев? Так что это удел великой державы. Если мы хотим стать маленькими, незаметными и прочими, нас будут все любить. Но, кстати, насчет любви, вообще-то, как оказалось, по рейтингу, так сказать, вот, отрицательного положительного отношения, Россия, тем не менее, находится отнюдь не в лидерах. В лидерах находятся, кстати, Соединенные Штаты по отрицательному отношению среди народов мира. Вот. Она где-то находится посередине. Так что здесь, это, что называется, хлопать себя ушами по щекам нам совсем не обязательно. В общем-то, все нормально, хотя хотелось бы, конечно, чтобы лучше относились. Это первое. А второе, а из-за чего, собственно говоря, поссорились-то? А поссорились во многом из-за того, что мы решили все-таки просто так, подчеркиваю, просто так, за рамками реальных интеграционных взаимовыгодных объединений не спонсировать экономику других стран своими дешевыми энергоносителями. А других причин для обид на нас что-то я особенно не вижу.
Да, но вот будем ждать развития ситуации в Бишкеке и в Киеве, которые
стоят. Да, вот говорить насчет Бишкека и Киева. Вы знаете, я в 2004 году вот сказал украинским коллегам еще тогда, когда все у них начиналось, они посчитали, что это фигура речи, что это, так сказать, или я там их запугиваю и так далее. Я им сказал, знаете, очень легко выйти из правового пространства, даже несовершенного. Очень трудно в него вернуться. И вот они до сих пор возвращаются.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный.